Бог проговорил в мое сердце проповедовать месяц о том, как Бог желает восстановить нас. И я проповедовал из первой главы, когда Бог, сотворив человека по своему образу и подобию, сказал ему: плодитесь, наслаждайтесь, владычествуйте. Я говорил о царстве. Я проповедовал о том, что ты можешь быть над проблемами или под проблемами. И желание Христа, чтобы мы были над проблемами. И буквально предыдущие две проповеди, которые я проповедовал, я показал библейское, как бы сказать, обетование о том, как мы должны быть над проблемами. Сегодня я хочу показать, почему многие христиане под проблемами. Хотя вообще Бог сделал все, чтобы мы были над проблемами. Почему многие христиане живут под проблемами? Если посмотришь на некоторых христиан, тогда не можешь понять вообще, Библия обещает благословение, но посмотришь на их жизнь, и нельзя их жизнь назвать благословением. И понимаешь, что кто-то не прав, либо Библия, либо они, но Библия не может быть не права. Значит, в чем-то они. Если мы читали с тобой Матфея 13 главу, здесь Иисус рассказывает удивительную притчу. Это притча о сеятеле. И там, когда Иисус рассказывает эту притчу, Он говорит, что проблема не с семенем, проблема с почвой. Помните, сеятель слово сеял, семя было всегда замечательным, всегда прекрасным, в семени заложен будущий урожай. Слово Божие всегда прекрасно. Оно всегда имеет величайшую силу, чтобы изменить нашу жизнь, благословить нашу жизнь. Но вы знаете, проблема в почве. Иисус говорит, что почва – это сердце человека. И дальше Иисус рассказывает, что есть четыре вида почвы. Самая плохая почва – это утоптанная земля, как дорога. Потом каменистая почва, неглубокая. Потом почва терная. И четвертая хорошая почва, которая приносит плод в 30, в 60 и во 100 крат. Я бы сегодня хотел заострить внимание на первой почве. Иисус говорит, когда земля утоптанная, тогда Библия говорит, когда человек слышит слово, тут же приходит дьявол и похищает слово. Потому что слово не сокрыто в почву. Как птицы клюют семя, которое упало на дороге, так дьявол крадет слово. Поэтому иногда смотришь на человека, один ходит в церковь, он изменяется, преображается, его жизнь меняется, его семья меняется, он меняется, характер меняется, а другой ходит в церковь, и ничего не происходит. Были на одной и той же проповеди. Один идет домой, счастливый в припрыжку от радости. Он получил. Он что-то получил драгоценно. Он сокрыл это в сердце своем. Он знает, как делать, куда идти, как поступать. А другой идет. Пастора была рубашка не того цвета. Туфли не подходили к брюкам. Там эта самая прическа была не на ту сторону. Там еще что-то. Ты знаешь, и ты удивляешься, в шоке. Думаешь, как так? Сколько раз было в моей жизни, ты идешь с человеком после служения, ты хочешь с ним поговорить о том, о чем звучало слово, и ты понимаешь, у него в одно ухо вошло, в другое вышло, и ты понимаешь, куда делось? Библия говорит, тут же дьявол похитил. Почему? Что-то с сердцем, сердце каменное. Апостол Павел в послании к евреям, в 3 главе, рассказывает, почему так происходит. Если мы откроем послание евреям, 3 главу, здесь говорится, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Я много слышал теорий, типа «спасен, спасен навсегда». По благодати Божией я 45-й год в церкви. Мне иногда так бы хотелось, чтобы теория стала практикой, но я так много увидел людей, которые отступили от Бога. Я рад, что я увидел больше тех, кто пришли к Богу. Но в моей жизни было несколько людей, которые для меня были долгие годы друзьями. И однажды, в один определенный момент, они отступили от Бога. Они ушли от Бога, стали отступниками. И вы знаете, любя этих людей, внутри меня, конечно, было столько боли. Я понимал, мы как будто бы на перекрестке разошлись в нашем пути. Я хотел следовать за Христом, Они выбрали грех, выбрали похоть, выбрали какие-то другие вещи, которые дьявол предлагает человеку. И вы знаете, часто я в печали был об этих людях. И Библия говорит, что можно отступить от Бога живого. И это не потому, что Бог не верен, а потому, что человек отступил. Библия говорит, что Бог верен, человек не всегда бывает верным. И заметьте, следующий стих говорит. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить, ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вот она, почва утоптанная. Откуда она стала твердая почва? Библия говорит, ожесточился, обольстившись грехом. Библия говорит, отступают те, у кого сердце стало лукавое. Лукавый – это дьявол. Это тех, кого дьявол обманул. Тех, кого дьявол обольстил. И заметьте, здесь написано, что человек ожесточился, обольстившись грехом. Написано, напоминайте друг другу. Что мы и делаем каждый раз. Мы приходим в церковь, и нам напоминают Божье Слово. Зачем? Потому что жизнь полна искушений. Дьявол продолжает искушать. Поверьте, мы вспоминаем Адама и Еву, говорим, зачем она сожрала то, что не должна была жрать. Спасибо, бабушка Ева. Вот теперь я потею на огороде, сорняки растут, а жил бы в раю. Кто из вас когда-нибудь так говорил? Ну, мы же сами делаем тоже. Знаете, мы сами каждый день, мы встречаемся с искушениями, мы либо их побеждаем, либо искушаемся. Знаете, мир полон искушений, и одно из имен дьявола – искуситель. И он искушает, он даже осмелился Христа искушать. Представь себе, Бог пришел во плоти на землю, он даже его додумался искушать. Помните, в пустыне? Он подкараулил момент, когда Иисус постился в пустыне 40 дней. И когда он напоследок взалкал. Представьте, он подкараулил момент. Дьявол знает, когда искушать. Он не пришел после того, когда Иисус на свадьбе наелся. Он пришел тогда, когда Иисус был в посте. Вы понимаете, о чем я говорю? Дьявол знает момент. Дьявол знает момент. Я не знаю, кто-нибудь из вас хоть раз постился, нет? Ха-ха-ха. Вы понимаете, через несколько дней поста, что картошечка имеет свой запах. А хлеб свой. А мясо свой запах. А как огурчики пахнут вообще. Вы знаете, малосольные, да, да. Поговорим о еде, уже близится обед, да. То есть поговорим о еде. Заметьте, как все обостряется. Дьявол знает, когда у нас что обострилось. Он не будет тебя искушать тем, вообще, то, что у тебя восполнено, он будет искушать тебя там, где у тебя есть что-то невосполнено. Вы понимаете это? Библия говорит, сытый попирает и мед, а для голодного и горькое сладкое. Дьявол не будет искушать тебя тем, чем ты сыт. Он найдет то, чего как будто бы у тебя не хватает в жизни. Он попытается предложить это тебе, но неправильным путем. Кто понимает это? Не божественным путем. Он знал, что Иисус пришел на эту землю, чтобы его царственность была восстановлена. Он сказал, поклонись мне, я тебе все отдам. Показал ему все царства мира, всю славу их. Вы знаете, он хотел Иисуса, как бы сказать, он понимал, зачем он здесь, что он здесь пришел делать. Дьявол знает искушения людей, знает их слабости. Именно в этом моменте их искушает. И написано, если человек обольщается грехом, его сердце ожесточается. Вот оно, твердая дорога. Когда сердце ожесточается, тогда все семена, они как об стенку горохом. Вы пытались ожесточенным подросткам что-то говорить? Вы чувствовали, как горох отскакивает от них? Алло. Или пытались жене объяснить, когда она надутая, да? Ты думаешь, сейчас я ей пару аргументов, она скажет, ой, ты прав, истинно с тобой Бог. Ты думаешь, она тебя слушала, а она в этот момент свои аргументы 10... парировало тебе 10 аргументов, да? То есть ожесточенное сердце, оно не принимает слово, оно его отталкивает. Ожесточенное сердце – это обольщенное сердце. Когда Ева смотрела и слушала дьявола, ей показался плод таким великолепным. Он показался, Библия говорит, плод показался вожделенным. Слово «вожделенный» – это означает просто ну, сверх просто привлекательным. У кого-нибудь из вас в жизни было искушение, какая женщина, ах, какая женщина. А потом прошло несколько, думаешь, что я в ней видел вообще, обыкновенная женщина. Алло. Человек, который написал эту песню, он в этот момент был под искушением. Я всегда говорю, это псалом Давида, который не вошел в канон Священного Писания, когда он Версавию увидел, да? Послушайте, на самом деле, если мы посмотрим внимательно, в Священном Писании, Библия говорит, когда человек обольстился грехом, его сердце становится жестоким. Я уверен, что у Бога есть способ, как помочь нам преодолеть, победить эти вещи. Иисус победил искушение Словом Божьим. Нет другого способа победить искушение. Я помню, как один человек мне говорил, пастор, вот ты правда веришь, что Иисус меня любит? Я говорю, да, верю. Если Он меня любит, почему Он не хочет позволить мне делать то, что мне хорошо? Я говорю, что тебе хорошо? Он изменял своей жене. Он бросил ее с тремя детьми. И ему было хорошо с любовницей. Он говорит, ты не представляешь, как мне с ней хорошо. Я говорю, совсем хорошо? Он говорит, да, очень хорошо. Я говорю, послушай, каждый наркоман, каждый алкоголик, когда дозу примут, им так хорошо. Но все вокруг знают, что они умирают. Я говорю, ты знаешь, у каждого свой наркотик. У человека развратного, у него похоть наркотик. У человека-алкоголика у него алкоголь наркотик, у кого, у наркомана героин, там что-то еще наркотик, да? Я говорю, послушай, ну это просто обезболивает в этот момент то, что умирает. Потому что Библия говорит, что сделанный грех рождает смерть. Я говорю, ты понимаешь, ты умираешь, твоя семья умирает. Твои дети остаются без отца, при живом отце. Твоя семья разрушена. И дьявол просто тебя в гроб духовный вгоняет. А тебе хорошо. Ты просто под наркозом умираешь. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Вы знаете, Библия говорит, обольстился грехом, и человек становится, его сердце становится ожесточенным. Слово Божие не принимает. Но есть один только способ победить искушение. Иисус победил. Написано. По-другому, друзья, по-другому вы не будете, вы не победите так. Что мне больше чувств дает? Семья? Или то, что там обещают. Ты так никогда не победишь грех. Ты не победишь грех, сидя, думая, что мне счастливым больше сделает, это. Ты никогда так грех не победишь. Ты сможешь только одним способом победить Искусителя. Божьим Словом. Кто понимает это? Давайте посмотрим потрясающее место Священного Писания, до 1 Фессалоникийцам, 5 главу. Я проповедовал, я до сих пор верю, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию для того, чтобы человек царствовал, чтобы он был над проблемами, а не под проблемами. И возникает вопрос, но почему же многие люди все еще под проблемами, хотя в церковь ходят? Ответ мы находим в послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранит без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Я хочу немножко кое-что изобразить. Галим, иди сюда, ты мне уже помогал. Да. Галим, иди сюда. Вадим, вставай вот здесь. Игорь, пастор, тоже иди сюда. Ты вставай рядом. Вот здесь Вадим. Вот здесь Игорь. Кто из вас знает, что наш Бог триедин? Кто из вас слышал, что мы сотворены по образу и подобию Бога? Но трагедия в том, что мы не триедины. Пастор Сергей об этом даже целый спектакль сотворил. Удивительное вообще произведение. Я вам скажу, всех времен и народов. Потрясающее Евангелие в этом спектакле. Называется «Они друг другу противятся». На основании Галатам, вы помните, в послании 5 главы написано, «Дух желает противного плоти, плоть противного духу». Заметьте, как человек был создан. Это Дух, который живет в теле и имеет душу. Наш Бог такой великий и славный, потому что Он триедин. У человека же его распирает, как говорится, во все стороны. Кто из вас помнит такую притчу про лебедь, рак и щука? Я уверен, что имеет эта басня, вообще-то имеет христианские корни. Это про дух, душу и тело. Дух стремится в облака. Ему так хочется с Богом быть. Да? Но кто-то пятится назад, а кто-то тянет в воду, поэтому воз поныне там. Вот что у многих христиан происходит. Дух стремится к Богу. Плоть хочет закопаться в земных вещах, а душа еще куда-то ее тянет. То есть, и поэтому жизнь так и стоит на месте. И человек говорит, я плода не вижу в своей жизни. Очень просто. Повозка стоит на месте. Давайте обратим внимание, послание апостола Павла, мы откроем вторую главу к Ефесянам. Вы все еще стоите, вы нам нужны. Первый стих говорит, «И вас, мертвых, по грехам и преступлениям вашим, между которыми вы некогда жили». Вторая глава, послание Ефесянам, первый стих. «И вас, мертвых, по грехам и преступлениям вашим». О чем идет речь? Кто был мертв? Наш дух был мертв. Биологически мы жили. Сердце работало. Мозг тоже. Душа работала. Тело тоже работало. А кто был мертв? Дух был мертв. У него не было отношений с Богом. Библия говорит, и вас, мертвых, по грехам и преступлениям. Кто был мертв? Дух был мертв. Он был разделен с Богом. Когда Адам согрешил, Бог сказал Адаму, в день, в который ты вкусишь смерти, умрешь. Дух умер вот так. И умер. Он стал от Бога прятаться, в кустах засел. Кто помнит, да? А душа его умирала на протяжении всей жизни. Душа умирала, с тем, когда он накапливал обиды, ненависть, злобу, коварство, учился каким-то неправильным вещам, похоть поражала его сердце. А потом в один день так, раз, и умерло тело. Когда тело умирает, это была окончательная смерть. Все три части человека умерли. Когда Бог пришел на эту землю, Он обратный процесс включил. Он начал с духа человека. Дух был мертв в грехах и преступлениях. И Библия говорит, Иисус учит Никодима, Иоанна 3 глава. Он говорит, должно вам родиться свыше. Он говорит, это как? Я стар. Он говорит, ты был рожден от плоти, теперь тебе нужно родиться от духа. И он говорит, от духа родиться, это от Слова Божьего. И Иисус начинает объяснять, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше Иисус говорит, он говорит о том, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. О том, чтобы Иисус начинает объяснять процесс спасения. Или мы называем это рождение от Бога, рождение свыше. Или Иоанн пишет в первой главе, пришел Иисус к своим, свои его не приняли, а тем, кто приняли его, дал власть называться и быть Детем Божьим. Как мы ожили для Бога? Мы были мертвы в грехах и преступлениях. Когда мы обратили свой взор на то, что Христос сделал для нас, обратили свой взор на крест, обратили свой взор на Голгофу, обратили свой взор на то, как Бог в любви отдал свою жизнь за нас. Сергей пел об этом. Вторую песню, да, то есть о кресте, о том, что Иисус сделал. Вы знаете, что случилось? Когда мы сказали, Иисус, войди в мое сердце, что произошло? Наш дух ожил. Физически мы остались такими же. Если ты был рыжий, после покаяния ты рыжий. Был черный, после покаяния черный, да, был белый, белый. Послушайте, ты не меняешься, но что-то поменялось, твой дух ожил для Бога. И Библия говорит, твой дух получил праведность Божию. И написано, рожденный от Бога не грешит. И он не хочет грешить. Вы знаете, но если бы ты был только один дух, у тебя есть душа, и она упакована. Душа – это как большая кладовка. Чем дольше человек живет, тем больше там Плюшкиных вещей. Все, что он в своей жизни насобирал, обиды, подозрения, ненависти, всякие похоти, все он туда паковал. Это такая кладовка, знаете? И вот теперь поймите, что есть борьба в жизни у человека. Его дух хочет поступать правильно, его дух хочет поступать истинно, его дух хочет поступать, что только любезно, достославно, что добродетель и похвала. Но его душа, она часто другого хочет. Вот почему между твоим разумом и между твоим сердцем часто сражение. Сердце говорит, вот так правильно, а разум говорит, это мне невыгодно, а никто так не живет. А так будешь поступать, все ноги будут вытирать. И ты как будто бы споришь сам с собой. Это борьба идет внутри тебя. И заметьте, на самом деле, здесь Библия говорит, и вас мертвых по грехам и преступлениям Бог оживотворил со Христом. И написано, и заметьте, что тут дальше написано. Написано, благодатью вы спасены, и воскресил, 6 стих, с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей, благодати и благости к нам во Христе Иисусе. Написано, благодатью вы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. Запомните, ваш дух спасен не от дел, вы не зарабатывали. Это Божья благодать, это Его милость, это Его любовь, это то, что Он отдал себя. Но теперь послушайте другое. Послушайте, что дальше. Откройте первое послание Петра, первую главу. Первое послание Петра, первая глава. Я буду читать 9 стих, даже с 8. Которого вы не видя любите, здесь говорится об Иисусе, который доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасение души. Заметьте, спасение вашего духа – это работа Христа. Спасение вашей души – это ваша работа. Знаете, вот откуда извечный богословский спор между Мартином Лютером и Папой Римским. Помните, да, спор? Папа Римский говорил, надо что-то делать для спасения. А Мартин Лютер говорил, благодатью вы спасены. И они спорили вообще. А истина заключается в том, что она посередине. Твой дух спасается благодатью. А твоя душа спасается тем, что ты делаешь. И вот здесь зарыто то, что многие христиане вообще не понимают. Есть много мест в Библии, написано, верую спасайте души ваши, терпением и верую. Спасайте души. Есть много мест Писания, где говорится, что мы должны спасать. Есть много мест Писания, где говорится, что мы уже спасены. Благодатью вы спасены. Так мы спасены или надо нас спасать? Дух спасен. И твой дух, он рожден от Бога, и он не грешит. И если ты неправильно поступаешь, он мучается внутри тебя, ему плохо, ему противно, он ненавидит эти вещи. Вот почему тебе плохо, когда ты неправильно поступишь, неправильно отреагируешь, кому-то нагрубил, нахамил, кого-то обманул, и внутри тебе противно. Почему? Потому что твой дух рожден от Бога, он не грешит. И он это ненавидит. Вот почему после того, как ты с кем-то поругался, внутри тебе противно. А когда неверующий был, поругался, и так хорошо вообще. Библия написана про грешников, написано, они не уснут, пока вообще кому-то жизнь не испортят. Кто понимает это? Столько раз было в моей жизни. Займешься воспитанием ребенка. Объяснишь, кто в доме хозяин. Потом идешь в свою комнату, и Бог говорит, не, вещи ты, конечно, говорил правильные. Но как ты это говорил? Вообще неправильно. Ну я же правильно говорю. Не, правильно. О вещах правильно говорю. Ну говорил вообще как не я, как черт говорил. Ну-ка иди теперь. Господи, ты мой сейчас авторитет разрушишь. А ты понимаешь, что внутри лучше не станет, если ты эти вещи не наладишь. все, что я говорил тебе, это все по Библии. Но как я тебе говорил, неправильно было. Да, да, неправильно так есть. Вот я тоже чувствую, вот неправильно. Но то, что я говорил, это правильно. Давай ты кайся за то, что ты натворила, а я каюсь за то, что я вот так отреагировал. Сейчас мы вместе покаемся, и все будет хорошо. Да? Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли, что твой дух рожден от Бога, и он спасен по благодати, но твою душу надо спасать. И Библия говорит, достигай верою спасения души. А вера от слышания, от слышания от Божьего Слова. Почему ее надо спасать? Потому что там столько всего. Когда-нибудь кушал фаршированный перец? Твоя душа – это такой фаршированный перец. Вообще, все, что ты в своей жизни встречал, с чем ты, все в твоей душе, там и память. Я, говорит, не злопамятный, память у него просто хорошая. Там и память, там и обиды, там и характер, там и все, и всякие привычки, все это в душе. Что такое душа? Это наше мышление, наш разум, это наша система ценностей, это наша память, это наши эмоции, это наши чувства, это наша воля. Библия говорит о том, что вот это все составляет нашу душу. И если духу удастся душу на свою сторону взять, все тело будет также освящено. Кто понимает это? Кто понимает это? Вот почему, поймите, почему у многих христиан жизнь не меняется. Потому что дух-то посажен на небесах, а душа и туда и не собирается. Душа живет под проклятием, под проблемой, под похотью, под какими-то вещами. И она не садится туда. Кто понимает это? Я покажу тебе, как сделать так, чтобы душа тоже сидела на небесах. Алло, кто понимает это? Давайте посмотрим из Священного Писания. Просто, если кто-то помнит, в Ветхом Завете, когда Бог дал откровение построить храм, храм состоял из трех частей. Внешний двор, святое и святое святых. В общем-то, он был так сотворен, как сотворен человек. Святое святых – это твой дух. Но никто не видел святое святых, оно было за завесой. И там присутствие Божие было. А вы знаете, что дальше было святое. И там, где святое, там совершалось основное все служение. А внешний двор все видели. Все видели. Но давайте посмотрим определенный момент, который, я считаю, для нас очень-очень важен. Римлянам 12 глава. Откройте Римлянам 12 главу. Мне скучно одному стоять. Я... Да, весь день вообще столько служений. Поэтому я на каждом служении нахожу, кто мне нравится. И они со мной вместе стоят, да. Смотрите, 12 глава, послание к римлянам, мы читаем 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Заметьте, Библия говорит, преобразуйте ваш разум. Как? Божьим Словом. Почему Бог дал нам такую ценную, удивительно ценную книгу, Библию? Это Слово Божие. Только этим Словом можно победить дьявола. Этим Словом можно спасти свою душу. Мы верою спасаем душу, а вера, она от Божьего Слова. Когда я читаю это слово, я понимаю, что настоящему ценно. Я понимаю, что заканчивается. Когда в моей жизни искушение, найди кого-нибудь в Библии, у кого было такое искушение. Посмотри, чем закончилось у того, кто проиграл, а чем закончилось у того, кто выиграл. Поверь, в твоей жизни будет так же. Тут тысячи, миллионы примеров, чтобы обновить наш разум. А почему так важно обновить наш разум? Потому что, открой книгу «Притч», 23 главу, 7 стих. Просто процитируй вместе со мной. Я хочу, чтобы вы процитировали это место Писания. Мы не можем игнорировать то, что является духовным законом. Открой 23 главу, 7 стих. Мне бы хотелось, чтобы все вместе со мной процитировали этот стих. Нашли? Первую половину стиха, 7. Нашли? 3-4. Еще раз, чтобы закрепить. 3-4. Послушайте, мысли где? В душе. И теперь смотрите. Дух спасен. Спасен по благодати. Со Христом на троне. Превыше всего. На положении царя. Он должен быть над, а не под. Да? Он праведен. Праведность Божия потрясающая. Но Библия говорит, каковы мысли, таков и ты. Вот если ты с мыслями не поработаешь, с душой, ты будешь не как на троне жить. Ты будешь жить как под проблемами, под атаками, под страданиями различными. Кто понимает это? Каковы мысли? А мысли меняются только Божьим Словом. Они формируются Божьим Словом. В жизни наши друзья, наши товарищи, улица, там еще кто-то, они тоже сделали свой вклад. Они вложили свои мысли, свое отношение. Кто-то нам добро вкладывал, может быть, учителя, родители, церковь, а кто-то вкладывал совсем противоположные вещи. Кто понимает это? И оно все там, оно в душе. Там сформированы ценности, представления, что такое хорошо, что такое плохо. Где? Ну вот здесь сформировано. Кто понимает это? Библия говорит, мы должны достигать спасения души. Если душа будет спасена, то тело, оно будет жить в славе Божьей. Я покажу вам из Божьего Слова сегодня, как это возможно сделать. Кто помнит, когда Бог прогневался в Бытие 6 глава и сказал, все, конец. Вы помните, Он судил землю потопом. Написано, Бог посмотрел на землю, и вот все мысли людей зло во всякое время. Не надо было долго гадать, что будет завтра. Их души были погрязшие в этом. Давайте откроем с тобой Евангелие от Марка, 8 главу. Мы обратимся к самому нашему Господу Иисусу Христу и посмотрим, какой совет дает Он. Я прочитаю 34 стих. Спасибо, вы уже можете присесть, ладно. Вы так помогли мне, я просто был ободрен, как-то не чувствовал себя одиноким. Да. Нашли Марка 8 главу, 3-4 стих. Подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Как христиане мы не стыдимся креста Христова. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам в 1 главе, говорит, я не стыжусь креста Христова. И он говорит, крест Христа – это сила Божия для спасения всякого верующего. Я верю в крест Христа. И крест, благодаря тому, что Христос сделал на кресте, мой дух спасен. Но здесь не идет речь про крест Христа. Здесь идет речь про твой крест. Как мало христиан замечают это. Слава Богу, про Христа крест. Христос здесь вообще про Христа крест не говорит. Он говорит про твой крест. Крестом Христа мы приобрели спасение по благодати Божией. Но зачем нужно твой крест? А здесь дальше написано. В 35 стихе, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелие, тот сбережет ее. Иисус, говоря о твоем кресте, он говорит о том, что твой крест спасет твою душу. Это огромная, важная тема. Крест Христа спас мой дух. Благодаря кресту Христа. Послушай, как все было? Как Иисус оказался на кресте? Вы помните Гефсиманию? Когда Он сказал: «Отец, не моя воля, а Твоя да будет». Это не было просто. Он потел кровью. Кто помнит эту историю? И вы знаете, когда Он признал волю Божию, через короткий срок Он оказался на кресте. Кто помнит это, да? Сегодня Он на троне. И наш дух с тобой, он тоже благодатью спасен, он на троне. Почему? Потому что трон без креста не бывает. Иисус сел на троне только после креста. И твой дух, он на троне со Христом после креста. Благодаря кресту Иисуса Христа, мой дух спасен и на троне. А почему душа не на троне? Потому что твою душу спасает твой крест. Что такое крест? Здесь написано, Иисус говорит: отвергни себя. Когда ты знаешь, тебе нравится похоть, а воля Божия против похоти. И ты себя отвергаешь. Ты знаешь, тебе хочется что-то неправильное. Тебе хочется обидеться, тебе хочется воздать злом за зло. Тебе хочется, и тебе будет хотеться, потому что Искуситель, Он есть, Он существует. Поверь мне. Послушай, на самом деле, а как это происходит? Когда ты говоришь: не моя воля, а воля Божия. Библия говорит, ты познаешь волю Божию, ты знаешь, воля Божия, чтобы ты не гневался. Библия говорит, не давайте место дьяволу, а тебе так хочется разгневаться. Вы знаете, что такое крест? Крест — это не так. Пых! И все, и мертвый для греха. На кресте это такие продолжительные конвульсии. А потом... Алло, кто понимает это? Послушайте, когда я беру свой крест, христиане, им нравится крест в сережках, крест на шее. У бандитов самый крутой крест. Я вот у меня есть украшение с крестиком. Я восхищаюсь крестом Христа. Но когда я смотрю на бандитов, у них самый большой крест. Означает ли это, что они больше спасены, чем я? Я знаю, что в жизни они не взяли крест. Они живут по плоти, они живут как разбойники, живут как наглые, живут не святым характером. Послушайте, живут как черти. Потому что они не сказали, не сделали Иисуса Господом в своей жизни. Послушай, кто понимает это? Если нет креста, нету трона. Потому что Христос после креста вознесен на трон. Если в моей жизни не будет креста, не будет царства. Христос сказал, когда Он учил, Он проповедовал, Он сказал: «Царство Божие не придет приметным образом, оно внутри вас, оно в твоем сердце. Твой дух, он уже в Царстве Божьем, но душа без креста в Царство Божие не попадет». Давайте будем честными. Почему иногда люди на служении, ты смотришь, Бога любит, потом смотришь, характер такой обидчивый, какой-то такой злобный, там столько обид, ненависти, там еще что-то. Откуда это? Он не взял крест. Заметьте, Иисус здесь говорит: кто хочет идти за мной и не взял крест, он не сможет стать моим учеником. Вы замечали, что некоторые люди какое-то время идут за Христом? Идут до тех пор, пока в жизни искушение настоящее не попалось. Они всех осуждают. Как можно изменять жене? Как можно изменять жене? Как можно изменять жене? Потом бац, встретил красавицу и вдруг понимает. Оказывается, можно. Когда вот настолько встретишь. Знаешь, как будто бы у них в Библии написано, изменять же нельзя до тех пор, пока не встретил 90-60 на 90. Да? Послушайте, на самом деле, что происходит? Что происходит? Там, где нет креста, ты дойдешь до того места, когда без креста дальше не пойдешь. Свой крест — это когда ты говоришь: Иисус, Господь моей жизни. Не то, что я хочу, а то, что Он хочет. Когда ты говоришь: А Бог велел прощать. И все говорят, нет, тут прощать нельзя. А ты говоришь, а я буду прощать. А Бог велел быть милосердным. А кошелек говорит, ну-ка закрой. Не видишь, какой я уже похуделый. Ты хочешь, чтобы я вообще помер? Кто из вас замечал, что кошельки разговаривают? Да? Вот у меня разговаривал. До тех пор, пока он не понял, что бесполезно со мной разговаривать. Да? Кто из вас замечал это? Знаете, на самом деле, если вы прочитаете пару стихов выше, здесь написано 31 стих, «И начал Иисус учить их, что Сыну Человеческому должно много пострадать, быть отверженному, старейшинам, первосвященникам, книжникам, быть убитым и в третий день воскреснуть». И говорил об этом открыто. Но Петр отозвал его и начал прикословить ему. Матфей рассказывает, как прикословить. Петр сказал ему, «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он не сказал ему, «Ты что, ахинею несешь? Что ты за глупости говоришь?» Он ему так нежно говорил, с такой любовью, так душевно. «Будь милостив к себе, Господи!» Знаешь, что ему Иисус сказал? «Отойди от меня, сатана!» И в Евангелии от Матфея написано, «Ты мне соблазн». И дальше говорит, посмотрите, «Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Представь себе, в Евангелии от Матфея, буквально за несколько стихов до этого Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что они плоть и кровь открыли тебе это». А о чем он сказал? Он сказал, что Иисус наш Спаситель, что Он Сын Божий. В общем-то, Он сказал о том, что является спасением для духа нашего. Иисус говорит, на этом откровении я создам церковь, врата ада не одолеют, дам тебе ключи царства. Да? Потрясающе. Потом приходит на следующую проповедь, а там Иисус про крест учит. Иисус учит про спасение души. И тут Петра понесло по закоулочкам, по огородам. «Будь милостив, да не будет!» Иисус говорит, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь о том, что человеческое, не о том, что Божие». Вы знаете, на самом деле, что такое крест? В моей жизни искушение. Я беру Божье Слово, и моя душа, она говорит, у тебя так дедушка делал, у тебя так бабушка делала, да смотри, все твои друзья так живут. Вообще, сегодня это по-современному. А Слово Божие говорит, вот воля Божия для тебя. И ты выбираешь волю Божию. А Бог говорит, будь верный, будь милосердным, научись любить, будь сострадательным, прощайте. Знаете, и ты читаешь Божье Слово, и ты говоришь, Отец, не моя воля, а Твоя да будет. Иисус Господь моей жизни. И чувствуешь на кресте, дрыгается. Какое-то время подрыгается. Тебя пытается подорвать. Тебе хочется сказать. Хочется. А ты раз. Подрыгалась. Потом чувствуешь. Совершилось. И ты потом так счастлив, что тебя тогда не понесло. Алло, кто понимает, о чем я говорю сейчас? Я в своей жизни благодарил Бога столько раз, когда Бог дал мне силу победить эти вещи. Друзья, крест – это тот момент, когда ты Иисуса делаешь Господом в своей жизни. Ты говоришь, а я верю Божьему Слову. Дьявол говорит, посмотри, вот оно счастье, новый путь через похоть. А ты говоришь, а я верю в верность. А я верю Божьему Слову. Вот именно в этот момент Иисус говорит – если ты не возьмешь своего креста. Скажи своему соседу, есть два креста. Скажи, один крест, это крест Иисуса, которым вообще это фундамент моего спасения. Вот почему я усыновлен, я Сын Божий, и ты дочь Божия или Сын Божий. Мы праведны во Христе Иисусе, и вообще в твоем сердце теперь вообще храм Божий и так далее. Что... Благодаря кресту Иисуса. А что в твоей душе творится? В твоих мыслях, куда никто не заглядывает. О чем думаешь, о чем мечтаешь? Тайно, сокровенно. Когда жена спит, ты лежишь и думаешь, вот повезло мне. Или о чем-то другом думаешь. Алло, кто понимает, о чем я говорю сейчас? Если в душе есть свой крест, там будет Царство Божие. Пройдет время, поверь мне, без креста не бывает царства. Иисус знал, что без креста не бывает царства. Дьявол говорил, поклонись мне, я все тебе дам. Начни слушать меня, я тебе это. Бог тебя ограничил. Ой, Бог там запретный плод, не умрете, вообще будет еще круче. А ты знаешь, нет, это не мой путь. После креста есть трон. И ты говоришь, нет, не моя воля. Я знаю, мне нравится сейчас это, и мои чувства меня подпирают. Может быть, все вокруг так живут. Не моя воля. Отец, твоя воля будет. Я помню Катрин Кульман. Удивительная женщина, которая столько сделала для Бога. Она сказала, я знаю, что такое крест. Когда в моей жизни, говорит, я должна была выбрать. Говорит, любовник мне предлагал такие золотые горы. А я знала, что эти отношения неправильные. И я выбрала Иисуса. Она говорит, сказать, что мне было плохо, это ничего не сказать. Мне казалось, что это на самом деле может мне счастье принести. И в тот момент мне было больно, в тот момент я мучилась. Но я, говорит, сегодня миллион раз говорю Богу спасибо, потому что вся моя жизнь была бы уничтожена. Она говорит, да, те страдания, которые на душевном уровне я в тот момент пережила, желая в своей жизни сделать все правильно, на основании Божьего Слова, я сказала моему небесному Отцу, да будет твоя воля. Сегодня, говорит, я вижу, как миллионы людей пришли к Богу. Она миллионы людей к Богу привела. Она сказала, я миллион раз сказала Иисусу спасибо за крест. Потому что я была бы как все, я была бы одним из трофеев у этих демонов похоти, я была бы одним из трофеев, одним из чучел, знаете, я недавно вошел в магазин «Охотник», там было столько чучел, мне аж как-то жалко их стало, я не скажу, что я там любитель сильно животных, но я в ужасе был, сколько там чучел было, знаете. Как-то я подумал, у демонов есть свои чучела. Это их трофеи. Я завершу проповедь одним местом из Священного Писания. Если вы откроете книгу Откровения, 2-3 глава, Бог обращается к пастырам церкви. И Он не говорит им, твой дух такой совершенный. Ой, как я тебя сильно люблю. Они знают все это. Их этому учить не надо. Они этому научены. Бог говорит, я знаю твои дела. Почему? А дела показывают, душа спасена или нет. Результаты борьбы. Они побеждают или проигрывают. Вот почему каждое послание, которое Бог здесь говорит, Он в конце говорит, побеждающий наследует все. И я буду читать с 3 главы, с 19 стиха. Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Если самому пастору время от времени надо покаяться, что говорить про лидера домашней группы? Послушайте, я шучу, побейте, я разряжаю, потому что некоторые, как услышали слово крест, и вас жалко смотреть на вас сейчас, хоть икону с вас пиши такую, утоли мои печали, называется, да. Здесь Бог обращается к пастору общей церкви, одной из величайших церквей, говорит, покайся. И Бог объясняет, в чем? Он говорит, ты не ревностен. твои ценности другие. И он там показывает, что у него ценности земные, и он не любит духовные ценности. Почему? Не потому, что с его духом что-то неправильно, с его душою не все правильно. У него не те ценности, у него не те мысли. И дальше Бог говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, да слышишь, что Дух Святой говорит кому? Церквям. У этого пастора душа не сидела на троне. Дух сидел, душа не сидела на троне. А душа была побеждена материализмом, гордостью, земными прихотями, похотями. Кто понимает это? Иисус говорит, покайся. Мой ученик, это тот, у кого есть свой крест. Крест Иисуса и свой крест. Давайте будем честными. Христиане, Бог их возлюбил всех. Они дети Божьи. Но не все христиане имеют свой крест. Тот, у кого свой крест есть, Бог характер его меняет. Он становится прощающим, учится любить, учится благословлять, учится доверять. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Библия говорит, достигая верою ваше спасение души. Кто засверит это? Давайте поднимемся. В общем, я книгу сегодня рекламировал Сергея Камягина. Одну из его самых замечательных пьес. Он там раскрыл, конечно, круче, чем я в проповеди. Там все с таким изображением. Если кто-то никогда не видел этот спектакль, возьмите диск, посмотрите. Это просто практическое Евангелие. Аминь. Подними высоко-высоко свои руки к Богу. Скажи вместе со мной, милый Отец, я благодарю Тебя за крест Христа. Этим крестом я был спасен. Я был искуплен. Ты взял все мои проклятия. Ты заплатил полную цену. Спасибо Тебе. И я стал частью, Господь, великого Твоего наследие для святых. Спасибо Тебе. Я стал праведностью во Христе Иисусе. Спасибо Тебе, драгоценный. Скажи громко, но милый Отец, я вижу в Твоем Слове, что Иисус обращается к тем, кто следует за Ним. И Он говорит, для спасения души возьми свой крест. Скажи, папочка, прости меня, если я где-то не брал свой крест. Я принимаю решение взять свой крест. Это сделать Иисуса Господом. Первый крест – Иисус мой Спаситель. А второй крест – Иисус мой Господь. Господин моей жизни. Не как я, а как Он. Его воля да будет. Скажи, милый Отец, Твое царство да придет, и Твоя воля да будет. Твое царство там, где Твоя воля. Пусть в моей душе будет Твоя воля. Помоги мне, чтобы моя душа была преображена Твоим словом, могуществом Твоего слова. Чтобы я научился побеждать искушение. Скажи, я знаю, я живу в этом греховном мире, который полон искушений, но благодаря Твоему Слову я могу царствовать, я могу побеждать силою того, кто возлюбил меня вечной любовью. У меня все права, у меня все возможности. Ты совершил главную победу в моей жизни. Я рожден от Бога. Я Твое дитя. Ты сделал то, что я не мог сделать. И оставил мне то, что я могу сделать. Спасибо Тебе за силу Духа Святого. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Аминь.